Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В штате Нью-Гэмпшир проходят первичные выборы кандидатов в президенты США от Демократической республиканской партии. Кто одержит верх? Николя Саркози рассказал журналистам о планах реформ, месте Франции в мире, отношениях с Владимиром Путиным и своей личной жизни. Что сказано главного? В Грузии завершается подсчет голосов на досрочных выборах президента. Как Михаил Саакашвили намеревается дальше строить отношения с Москвой? В России открыт год семьи. Почему президент явился на торжественную церемонию без жены и детей? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 8 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Соединенных Штатах продолжается избирательный процесс. Жители штата Нью-Гэмпшир в процессе первичных так называемых выборов должны отдать предпочтение будущим кандидатам от Демократической или Республиканской партии на пост президента страны. За ходом этого голосования внимательно следит корреспондент Радио Свободы в Соединенных Штатах Ян Рунов. Он сейчас в прямом эфире. Программа «Время свободы». Ян, добрый вечер. Чем же замечательны выборы в Нью-Гэмпшире? Почему за ними следит вся страна и как, собственно говоря, проходит этот процесс?
Добрый вечер. Ну, до закрытия избирательных участков в Нью-Гэмпшире остается почти 8 часов. В некоторых городах штата участки открылись еще в полночь. На данный момент лидируют у демократов сенатор Барак Обама, значительно опережающий сенатора Хиллари Клинтон, а у республиканцев сенатор Джон Маккейн с очень небольшим отрывом от бывшего губернатора Арканзаса Майка Хаккаби. Как предсказывают политические наблюдатели, плохой результат на нью-гэмпширских первичных выборах, если он повторит неудачу голосования в Айове, может вынудить некоторых отстающих кандидатов объявить об отказе от борьбы. Вообще, в небольшом штате Нью-Гэмпшир зарегистрировано 830 тысяч избирателей, из них почти половина, 45%, не считают себя ни республиканцами, ни демократами. На президентских первичных выборах они имеют право отдать голоса любой партии. Ожидается, что на избирательные участки сегодня придут 150 тысяч таких независимых избирателей. Политические обозреватели предсказывают, что расстановка сил в этой группе такова. 90 тысяч присоединятся к демократам и 60 тысяч к республиканцам. Именно их голос может стать решающим при сегодняшнем голосовании, поскольку разрыв между кандидатами у демократов и тем более у республиканцев не слишком велик.
Яна, почему так много говорят именно об этих выборах? Потому что Нью-Гэмпшир — это первый штат, в котором проходят первичные выборы, или потому что часто бывает так, что он достаточно точно показывает соотношение политических сил в стране?
Нет, именно потому, что это первые первичные выборы, первые праймерис. То, что они показывают сегодня, в общем, это далеко не гарантирует победу тем, кто победит именно на этих выборах. Например, политические наблюдатели вспоминают, в частности, Норм Оренстейн, один из ведущих политических обозревателей из института American Enterprise, вспоминает, что в 1988 году демократический кандидат Майкл Дукакис опережал республиканца Буша-старшего на 17%, а потом все равно проиграл. Кстати, Орнстин считает, что важную роль может сыграть недовольство избирателей работой Конгресса, в котором большинство в руках демократов. И лидерство Обамы также не гарантировано, поскольку он по неопытности может совершить еще политическую ошибку, которой непременно воспользуется Хиллари Клинтон.
Спасибо. Ян Рунов, корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах, в прямом эфире Радио Свобода, рассказал нам о том, как проходит избирательный процесс в штате Нью-Гэмпшир. Накануне этого голосования другой мой коллега, вашингтонский корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов, беседовал с американским экспертом, и он подробнее расскажет нам сейчас о том, что же такое голосование в Нью-Гэмпшире.
Барак Обама, набравший большинство голосов на предварительном голосовании в Айове, судя по опросам, укрепил свои позиции перед первичными выборами в Нью-Гэмпшире. Согласно телекомпании CNN и одной из местных телестанций, рейтинг Барака Обамы составил 39%, в то время как рейтинг сенатора Хиллари Клинтон всего 30%, а бывшего сенатора Джона Эдвардса 16%. В Нью-Гэмпшире пройдут первые партийные первичные выборы. К ним традиционно отношение более серьезное, чем к избирательным партийным конференциям, кокусам, потому что на первичных выборах избиратели выбирают кандидатов в президенты от своих партий напрямую в результате тайного голосования. голосования, в то время как в Айове формально были избраны выборщики, у которых есть право впоследствии избрать от имени штата кандидата, который не получил большинства. Жители Нью-Гэмпшира гордятся тем, что с них начинается официальная процедура выдвижения кандидатов на высший пост в стране, что этот штат задает тон всей предвыборной кампании. Благодаря небольшим размерам Нью-Гэмпшира перед праймерис кандидаты в президенты имеют возможность встретиться со многими из жителей штата буквально лицом к лицу, а значит и больше шансов убедить их в преимуществах своей предвыборной программы. Другой особенностью штата является 40-процентная прослойка избирателей, принимающих решение о выборе кандидата практически в момент голосования. Политический аналитик Кэнди Кроули считает, что у Барака Обамы есть реальная возможность привлечь на свою сторону большую часть этой категории электората. Обама, резко вырвавшись вперед на кокусах в Айове, вызвал повышенный интерес к себе в Нью-Гэмпшире. Это не обязательно принесет ему дополнительные голоса на праймерис, но пристальное внимание гарантирует. Среди избирателей Нью-Гэмпшира много колеблющихся. Они критически рассматривают каждого кандидата. А Барак Обама выделяется среди всех. Он обещает перемены и явно символизирует их как первый афроамериканец с реальными шансами попасть в Белый дом. Это, вне сомнения, заметно удручает Хиллари Клинтон, которая вложила большие деньги в рекламную кампанию в Нью-Гэмпшире, штате, который еще в 92-м году принес убедительную предвыборную победу ее мужу Биллу. Понятно, почему перед праймерис Хиллари усилила критику Обамы, утверждая, что он отстаивает перемены в стране только на словах. Она, например, отмечает, что Обама, хоть и возражал против начала иракской кампании, но позже голосовал за ее финансирование. Главным соперником Барака Обамы со стороны республиканцев в Нью-Гэмпшире выступает сенатор Джон Маккейн, который одержал здесь победу на праймере с 2000 года. Маккейн, о возможном сходе которого с дистанции говорили еще несколько месяцев назад, имеет в Нью-Гэмпшире рейтинг в 31% и рассчитывает, что на этот раз победа все же приведет его в Белый дом. Его ближайший конкурент – бывший губернатор Массачусетса, республиканец Митт Ромни, у которого 26% рейтинг. Вдвое меньше у бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакаби, хотя на недавних кокусах в Айове он набрал наибольшее число голосов среди республиканцев.
Рассказывал корреспондент радио «Свобода» Алан Давыдов. Таковы были последние предвыборные прогнозы. В Нью-Гэмпшире находится сотрудница радио «Свобода», «Свободная Европа» М.Джей Биер, которую мой коллега Андрей Шароградский попросил объяснить разницу между партийными собраниями активистов, кокусами и первичными партийными выборами праймерис и сделать прогноз относительно исхода праймерис в Нью-Гэмпшире.
В Айове участники собрания обсуждали, за кого они будут голосовать. Необходимо, чтобы в этих собраниях участвовало достаточное количество людей, иначе кандидата нельзя считать утвержденным. В Нью-Гэмпшире это обычная для демократической системы процедура избрания. Один человек, один голос. Кокусы – это именно обсуждение кандидата. Праймерис – первичное голосование. Голосовать можно только за кандидата от своей партии. То есть надо вначале выбрать, какой партии ты принадлежишь, а затем проголосовать за кандидата. В этом отличие от всеобщих выборов, на которые можно прийти и проголосовать за кого угодно. Кокусы в Айове и праймерис в Нью-Гэмпшире – начало долгого избирательного пути. Следует отметить, что кокусы в Айове требуют соблюдения строгих и довольно сложных правил. В частности, нужно личное присутствие на собраниях. Но хотя активность в Айове была высокой, праймерис в Нью-Гэмпшире представляют значительно больше возможностей для волеизъявления. Избирательные участки открыты с утра и до 10 часов вечера. Голосование тайное, так что это больше похоже на настоящие выборы, на демократическое волеизъявление.
Кандидаты какой партии традиционно пользуются большей поддержкой в Айове и Нью-Гэмпшире?
В Айове большинство поддерживает демократов. Нью-Гэмпшир я бы назвала независимым штатом. Большинство избирателей там считают себя независимыми.
А удастся ли Бараку Обаме одержать победу в Нью-Гэмпшире после того, как он выиграл у Хиллари Клинтон кокусы в Айове? И кто из кандидатов-республиканцев имеет большие шансы выиграть нынешний праймерис?
Обама сейчас большие возможности для победы. Сторонники Хиллари Клинтон чувствуют себя очень неуверенно и очень боятся, что Клинтон проиграет праймерис в Нью-Гэмпшире. Я думаю, что стратегия избирательной кампании Клинтон серьезно изменится после этих праймерис. Что касается республиканцев, то шансы Маккейна и Ромни практически равны, и победу одного из них определит активность избирателей, прежде всего независимых. Если большинство независимых избирателей решит проголосовать за кандидата демократа, то это плохо для Маккейна, который, как и Обама, добивается поддержки людей с невысокими и средними доходами.
Решились бы вы уже сейчас сделать прогноз относительно того, кто выйдет победителем в партийных избирательных кампаниях?
Я подождалась 5 февраля, когда праймерис будут проводиться сразу в нескольких штатах. Тогда будет гораздо более четко видно, насколько успешно кандидаты используют свои избирательные возможности. До 5 февраля я бы не решилась выделить кого-нибудь из кандидатов.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повторы программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 8 января, после анализа политической ситуации в Соединенных Штатах, которую завершила беседа моего коллеги Андрея Шароградского с работающей в Нью-Гемпшире, сейчас сотрудницей нашей радиостанции MJBR, перейдем к ситуации в Грузии. Там оппозиция заявила о том, что намерена в течение нескольких дней проводить массовые акции протеста против официальных результатов досрочных выборов. Как сообщили в Национальном совете оппозиции, в мэрию Тбилиси направлена заявка на проведение многотысячной манифестации с 13 по 18 января. Ранее оппозиция потребовала отставки главы Центральной избирательной комиссии Грузии Ливана Тархнишвили. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Лидеры оппозиции пришли в здание Центральной избирательной комиссии, ворвались в кабинет председателя ЦИК Левана Тархнишвили и потребовали от него предоставить все протоколы областных избирательных комиссий. При этом оппозиционеры утверждали, что у них есть свои протоколы, свидетельствующие о том, что власти сфальсифицировали результаты выборов в пользу кандидата от правящей партии «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили. Леван Тархнишвили потребовал от оппонентов очистить кабинет и не устраивать скандал в присутствии журналистов, после чего главный оппозиционный кандидат в президенты Леван Гачичиладзе публично назвал его, цитирую, «лжецом и бесчестным человеком». Произошла небольшая стычка между оппозиционерами и членами Центральной избирательной комиссии. Председатель ЦИК заявил, что оппозиция таким способом ничего не добьется. С жестким заявлением в связи с инцидентом в Центральной избирательной комиссии от имени правительства Грузии выступила министр юстиции Экат Кешелашвили. «Я хочу успокоить наших сограждан. Никто не сможет изменить их волю. Мы не допустим беспорядков и насилия против членов ЦИК. Оппозиция напрасно создает впечатление, якобы в комиссии все решает только председатель. На самом деле в избирательных комиссиях работают и представители оппозиционных кандидатов, которые совместно с другими членами комиссии считают голоса и подписывают протоколы. Действия оппозиции носят исключительно деструктивный и провокационный характер». Ведь лидер республиканской партии Тинатин Хидашели заявила, что произошедшее в Грузии верх цинизма и беззакония. По ее словам, власти беззастенчиво использовали в предвыборный период так называемый административный ресурс, закрыли независимую телекомпанию и меди, похищали и избивали активистов оппозиционных партий, запугивали бизнесменов, чтобы те не оказали финансовую помощь оппозиции для ведения предвыборной агитации, грубо нарушали равноправие кандидатов при размещении рекламы, использовали бюджетные средства в предвыборных целях, подкупали избирателей, запугивали их в день голосования и, наконец, фальсифицировали избирательные бюллетени. Из Центральной избирательной комиссии колонна демонстрантов направилась в сторону здания общественного грузинского телевидения. Выступив на митинге, Леван Гачичиладзе заявил, что общественное телевидение, которое, по его словам, финансируется на народные деньги, не освещает брифинги и пресс-конференции оппозиции и всячески пытается снизить накал народного гнева в связи с фальсификацией выборов. Гачичиладзе эмоционально воскликнул, обращаясь к Михаилу Саакашвили и исполняющей обязанности президента Нино Бурджанадзе: «Даже если вы меня убьете, я буду бороться до конца». Гачичиладзе намерен объявить так называемую «смертельную голодовку» в знак протеста против фальсификации выборов. Оппозиция настроена решительно и намерена добиваться отмены результатов выборов хотя бы в нескольких избирательных округах. А с учетом того, что Михаил Саакашвили набрал, по последним данным, чуть больше 51% голосов, это может привести к изменению главного итога выборов и назначению второго тура. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Выборы в Грузии на сей раз не вызвали повышенного интереса в России. С одной стороны, в России новогодние каникулы. С другой, как считают многие эксперты, наученная опытом Москва предпочитает раньше времени не торопиться с оценками происходящего в соседних странах. МИД России, однако, сделал заявление, в котором раскритиковал международные организации, быстро оценившие избирательную кампанию в Грузии как соответствующую стандартам демократии. О ситуации в Тбилиси, о перспективах отношений Грузии и России я беседовал с известным московским журналистом, обозревателем издания «Газета». Он сейчас работает в эти дни в грузинской столице, Вадимом Дубновым. Вадим, ну что, завершается политический кризис в Грузии?
Я думаю, он просто переходит переходит в некоторую другую фазу. Потому что у этого кризиса уже можно сейчас смотреть несколько стадий. В первую из них он уже вступил, потому что надо каким-то образом дожить до инаугурации президента. Это довольно тревожные 3 недели, которые, видимо, ситуация будет балансировать на грани очередного митинга, который в любую минуту может превратиться в новый 7 ноября. А потом, после инаугурации, я думаю, довольно оперативно новая власть, новая старая власть, попытается перевести поствыборные страсти в русло новой предвыборной кампании. И эта ситуация явно оздоровит. И тогда ситуация перейдет в новую стадию, спокойную, более конструктивную. И вот дальше все будет зависеть от того, как пройдут парламентские выборы. Если парламентские выборы пройдут так неоднозначно, да, скажем так, как они прошли эти выборы, то есть некоторый риск обострений.
У вас нет ощущения, что оппозиция грузинская несколько растеряна? Несколько раз уже переносилась дата митинга. Нет пока сформулированных требований, или они есть, но о них широко неизвестно, связанных с фальсификациями, в которых обвиняет власть нынешняя оппозиция?
Да, конечно. Грузинская оппозиция, как и любая оппозиция в такой ситуации, в такой модели, явление достаточно разношерстное и не очень убедительное. Поэтому сейчас сложилась довольно странная ситуация. Они набрали 25 или даже там 30%, что создает совершенно новую реальность для Грузии. Но боюсь, что дальше оппозиция есть риск того, что она не будет соответствовать этому своему весу, потому что очень разные люди. Сам лидер Гачиладзе, он был очень хорош для президентских выборов, для такой спринтерской дистанции. Вот. Но совершенно не факт, что он будет столь же выразительно в парламентской кампании. Очень многими вещами недовольны, насколько я понимаю, республиканцы. Это праволиберальная партия в Грузии. И их не устраивает ряд персоналей, которые занимают руководящие посты в объединенной оппозиции. Так, в общем-то, сам характер этого объединения, в котором республиканцы согласились, пошли на очень многие уступки. Совершенно различные виды взгляды у людей на продолжение борьбы, потому что, скажем, если Гачиладзе и его люди, в принципе, могло бы устроить некое обострение ситуации, митинговой активности и так далее, то, скажем, республиканцам совершенно ни к чему. Создается впечатление, что если все пойдет по достаточно конструктивному сценарию, я имею в виду, Саакашвили воспримет результат выборов как некий сигнал для того, что что-то надо реально менять, то новая конфигурация парламента для Саакашвили будет, может быть, даже более выгодной, чем самой оппозиции.
Вадим, а какие чисто человеческие чувства вызывает у вас вот эта поездка в Тбилиси? Вот горечь, я не знаю, радость, становление демократии, что вы чувствуете?
Во-первых, я чувствую ужасный пронизывающий холод. В Тбилиси ужасно холодно. Во-вторых, я не чувствую какой-то особой выборной страсти. В оппозиции в Тбилиси победила. Ну, это такая данность, в которой все живут и достаточно спокойно себя чувствуют. Что касается России, то это здесь довольно много неожиданных преломлений. На ментальном уровне любовь к России остается. Но как к России, как к некой стране, как к некой общности, да, не политической общности. Внутри оппозиции, внутри вот этой митинговой массы проявляется происходящее из духа противоречия. Раз вот мы не любим Мишу, то мы вот взамен будем любить Путина. Да, вот это, и это проявляется. Некий антизападный посыл, довольно прямые обвинения американцев, это, в общем, как бы часть всего митингового слогана, всего митингового настроя. Оппозиционный протест, он, в общем-то, достаточно левого свойства. И это может стать достаточно неприятной неожиданностью для всей политической элиты Грузии, которая привыкла к тому, что пророссийская кандидатура быть не может. Не думаю, что это надолго, думаю, что это достаточно реактивное явление, но тем не менее оно есть.
Саакашвили уже сделал первое заявление там о готовности развивать отношения с новым президентом России. У него есть какой-то, на ваш взгляд, маневр для улучшения отношений с Россией?
Некий маневр есть, не слишком эффективный, не слишком действенный. Он скорее такого риторического свойства. Ну вот, например, сейчас, как они говорят, мы все равно не приблизились к НАТО, да, всеми нашими событиями. К НАТО мы как минимум не приблизились, так что года 2-3 уж точно есть. И вот на этой основе можно каким-то образом искать компромисс с Россией, что в НАТО мы все равно пойдем, но вот не сейчас, да, вот мы немножечко сейчас замедлили. Ну, во-первых, можно снизить градус риторики, в котором обвиняют, кстати, Саакашвили не только оппозиционеры, но и его же соратники тоже не вполне понимают, откуда такая риторика. Ну, даже заявление Буржанадзе о том, что Медведев ничем не лучше Путина, тоже вызывает некоторое непонимание, но зачем это говорить там спустя 15 минут после назначения преемника, ну, подожди, недельку, месяц, да? То есть вот как бы общий настрой на то, что менять хотя бы на риторическом уровне, он почти повсеместен. Понимание того, что это не слишком изменит реальные отношения с Россией, тоже есть. Но, в общем, некие шансы на то, чтобы, если не отдаляться, то хотя бы приблизиться и что-то делать в прагматическом ключе, это есть.
В России сейчас новогодняя пауза, каникулы новогодние, политики крайне вяло отреагировали на выборы в Грузии. Это такая дипломатическая пауза случайная или Москва сейчас предпочтет, уже наученная опытом своим прежних лет отношений с бывшими советскими республиками, посмотреть, чем все закончится?
Вот, скажем, заявление МИД вполне соответствует нашему старому жанру. Ситуация особенно пикантна, потому что впервые сошлись оценки СНГ и ОБСЕ. Причем в делегации наблюдателей СНГ было 2 представителя России. Но между тем МИД сделал достаточно резкое заявление, которое вполне ложится в ткань, в привычную ткань наших отношений с Грузией.
Такова точка зрения обозревателя издания «Газета» Вадима Дубнова. Он работает в эти дни в Тбилиси. Еще одна новость сегодняшнего дня, связанная с ситуацией в Грузии. Сегодня суд в Германии не смог принять решение об экстрадиции на родину бывшего министра обороны Грузии Ираклия Круашвили. Судьи 4-й уголовной палаты Берлинского суда отложили принятие решения об экстрадиции. Официально указанная причина – недостаточность полученных от грузинской стороны документов. О ходе судебного разбирательства корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хаворнин беседовал с пресс-секретарем Берлинского суда Тобиасом Кене и прислал уже в ходе, после начала программы, материал. Технически мы его не смогли до конца подготовить к эфиру, просто не успели. В совершенном виде вы его услышите в повторе. А моего коллегу Ярослава Шимова я попросил начитать ответы пресс-секретаря Берлинского суда Тобиаса Кене. Пожалуйста, Слава.
Власти Грузии ходатайствовали о выдаче бывшего министра Укурашвили и представили против него немецкой юстиции 5 пунктов обвинения. Суд Берлина признал, что один из них имеет под собой основания. В то же время судьи заявили, что не располагают необходимой информацией для проверки всех 5 пунктов обвинения, выдвинутого грузинскими властями против Ираклия Укурашвили.
Какой из пунктов обвинения, по мнению судей Берлина, обоснован?
Судьи признали, что возглавляемое в свое время Окруашвили Министерство обороны приобрело по завышенным ценам авиационный бензин у фирмы, которую контролирует близкий друг Окруашвили. Естественно, эта фирма немало выиграла от сделки.
И что ждет дальше Ираклия Окруашвили?
Окруашвили будет сидеть в тюрьме не более 2 месяцев. В течение этого времени суд должен определиться, выдавать ли бывшего министра грузинским властям или отказать им в выдаче.
Что вам известно о планах французских властей предоставить Ираклию Окруашвили политическое убежище?
По поводу планов французских властей я, к сожалению, ничего сказать не могу. Вопрос о выдаче Окруашвили грузинским властям и предоставлении ему политического убежища во Франции никоим образом не согласуются. Иммиграционные службы Франции не ставят немецкую юстицию в известность о своих планах.
Такие слова в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Александру Хавронину произнес пресс-секретарь Берлинского суда Тобиас Кен. Я еще раз приношу извинения за то, что мы не успели подготовить этот материал полностью к эфиру, но радио быстрое средство, радио массовой информации, бывает всякое, так что, надеюсь, вы нас простите. Вот таким был сегодняшний политический день в Грузии и вокруг нее. Это время свободы, итоговый выпуск за вторник, 8 января, и вот главные темы второй половины часа. Николя Саркози рассказал журналистам о планах реформ, месте Франции в мире, Владимире Путине и своей личной жизни. Что сказано главного? В России открыт год семьи. Почему президент явился на торжественную церемонию без жены и детей? Об этом после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В американском штате Нью-Гэмпшир сегодня проходят первичные выборы. Активисты Демократической и Республиканской партии принимают решение о том, кто будет представлять их партии на президентских выборах этой осенью. В Дагестане в ходе спецоперации убит боевик, ранен один военнослужащий. Ведутся поиски еще нескольких боевиков. По сообщениям агентств, группа маджахедов была блокирована сегодня недалеко от селения Цанак в Табасаранском районе Дагестана. В Москве избит корреспондент газеты, издания газеты Артем Скоропадский. Молодой человек рассказал, что в ночь на вторник неизвестный несколько раз ударил его в лицо и скрылся. Попытки ограбления не было. В Грузии оппозиция потребовала отставки председателя Центральной избирательной комиссии Левана Тархнишвили. Оппозиционер обвинили его в подтасовке результатов президентских выборов, согласно которым Михаил Саакашвили, баллотирующийся на второй срок, побеждает уже в первом туре. Беловал Пхута Зардари, сын лидера пакистанской оппозиции Беназир Пхута, погибший в результате теракта, вновь призвал ООН организовать расследование обстоятельств ее смерти. Президент Франции Николя Саркози отверг упреки оппонентов, касающиеся его политики, в том числе по отношению к России. Саркози настаивает на том, что поздравления, направленные им Владимиру Путину после победы «Единой России» на парламентских выборах, не были политической ошибкой. Лидеры Израиля и палестинской автономии Эхуд Ольмерт и Махмуд Аббас провели переговоры о возобновлении ближневосточного мирного процесса. На встрече в Иерусалиме обсуждались главным образом проблема еврейских поселений на палестинских территориях и израильские операции против палестинских боевиков.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 8 января. Продолжение социальных и экономических реформ, изменение роли парламента в политической системе страны, тактика борьбы с терроризмом. Важное заявление по этим темам сделал сегодня утром в Париже на двухчасовой конференции для 600 журналистов из 45 стран президент Франции Николя Саркози. Не обошел он молчанием и вопрос о своей личной жизни. Из французской столицы передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Руткевич.
Пресс-конференция, проходившая в Елисейском дворце, транслировалась в прямом эфире всеми главными каналами страны. С момента его избрания в должность 8 месяцев назад Николя Саркози впервые общался с французами в таком режиме. Как считают наблюдатели, для президента это был шанс поднять свой резко упавший рейтинг. Согласно некоторым изданиям, сегодня президенту доверяет меньше половины французов. В первую очередь потому, что покупательная способность населения не прекращает падать, а результатов экономических реформ правительства пока не ощущается. Значительную часть своего вступительного слова Николя Саркози посвятил внутренне французским проблемам. Несколько раз президент произнес выражение «политика цивилизации». По его словам, политика не должна ограничиваться повседневными заботами, а быть выражением определенных ценностей. Среди вопросов, заданных журналистами, многие касались внешней политики президента. В частности, приема в Париже ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Это просто смешно. Весь этот шум, поднятый вокруг приезда Каддафи. Вы что, не видели, как его принимали в Испании? И потом, если мы не будем принимать лидеров, которые отказались от терроризма, возместили потери, освободили заложников, с кем тогда мы можем общаться? Разумеется, надо говорить и с Бутефликой, и с Мубараком, и с Каддафи. Если не с ними, то нам придется иметь дело с исламистами. И никаких особых почестей, о которых вы говорите, Каддафи оказано не было. Вместе с тем, я полностью признаю, что Франция его пригласила и приняла. И своих приглашенных наша страна принимает достойно. Другой вопрос из зала касался поздравлений, направленных Саркози Владимиру Путину на второй день после победы «Единой России» на парламентских выборах. Абсурдно обвинять Путина в фальсификации выборов, когда все международные эксперты признают, что Путин самый популярный политик в стране и что в любом случае его партия выиграла бы выборы. Путина любят в России. Он вернул своей стране ее национальную гордость. Проблема не в том, что он выиграл выборы, а в том, как он пользуется своей властью, в том, что он нарушает права человека. И об этом я ему говорю. Но все эти любители давать уроки просто непоследовательны. Сначала они обвиняют Путина в фальсификации, а на следующий день обращаются к нему за помощью в решении иранского и дарфурского кризисов. Я предпочитаю открыто высказывать ему свои претензии, но при этом почему не поздравить его с абсолютно легитимной победой на выборах? Наконец прозвучал вопрос касательно частной жизни президента. Собираетесь ли вы жениться на Карле Бруни и когда? Спросила журналистка телеканала
«Франс-24».
Я вам признателен хотя бы за то, что вы задали этот вопрос не первым, а только вторым. Ну что ж, как президент республики, я имею право на счастье, как любой обычный гражданин, ни больше и ни меньше. Я много думал об этом и решил порвать с нашей французской президентской традицией лгать о своей личной жизни. Как вы знаете, в 2007-м я развелся. Это был не самый счастливый период в моей жизни. Меня возмущает, когда меня обвиняют в том, что я якобы объявил о разводе только за тем, чтобы отвлечь внимание от забастовок. Мы с Карлой решили не прятаться, и мои с ней отношения – это не какой-то рекламный трюк. У меня самые серьезные намерения. Но о том, когда мне жениться, решаю я сам, а не воскресная газета. В ходе пресс-конференции президент показал себя энергичным, компетентным, острым на язык. В общем, таким, каким французы знали его во время избирательной кампании, считают обозреватели. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Заявление Николя Саркози наверняка вызовут бурную реакцию французского общества и парижского политического класса. Эти темы я обсуждал с парижским обозревателем «Радио Свобода» Семеном Мирским. Признаю, что вопрос о том, какое место уделять личной жизни президента Саркози, вызвал споры даже среди коллег в редакции «Радио Свобода». Скажите, сколь серьезно к этому относится французская пресса, французское общественное мнение?
Наши коллеги по «Радио Свобода» не единственные, находящиеся в таком положении. Вся французская пресса, да и значительная часть общественности, общественного мнения спрашивает, можно ли, стоит ли уделять столь большое внимание на страницах газет, в теле и радиопередачах роману президента с Карлой Бруни. Несмотря на это, все именно только этим и занимаются. Если призвание прессы отражать степень интереса, который общественность питает к тем или иным вопросам, то проблема личной жизни президента Франции – это вопрос первостепенной важности.
Саркози повернул эту тему в политическое русло. Он сказал, что пора прервать традицию французских президентов, которые скрывали или даже лгали о своей семейной жизни. Очевидно, он имел в виду и своего предшественника Ширака, и Франсуа Миттерана.
Скажем, факт внебрачной связи президента Миттерана, длившейся там, не знаю, 20 лет, с женщиной, родившей ему дочь, и сам факт существования этой дочери по имени Мазарин стал известен только после кончины президента, когда она вместе со своей матерью плакала у могилы президента. Поэтому здесь есть логика в линии поведения нового президента Франции. Он говорит, что его президентство стоит под знаком того, что он называет «руптюр». «Руптюр» — это разрыв, разрыв с прошлым, как раз вот с той традицией, Андрей, о которой вы говорили. Его роман с Карлой Бруни, за этот роман и особенно за манеру, скажем, его подачи в глазах общественности, Саркози заплатил пока довольно дорогой ценой, потеряв примерно 5 или 6% популярности. В то же время у меня лично не создалось впечатление, что пресс-конференция и вот то место, которое было отведено, и ответы президента на вопросы, связанные с его романом, то это будет связано с дальнейшей потерей популярности. В конце концов, французы традиционно толерантны в вопросах личной жизни своих президентов.
Сколь большое внимание уделялось внешнеполитическим вопросам? Ну вот знаем мы, что был вопрос об отношениях с Путиным.
На так называемых больших пресс-конференциях вопросы внутренней политики превалируют. Когда говорят, скажем, вот вы уже упомянули вопросы отношения с Россией, это все-таки скорее для порядка, чем те вопросы, которые по-настоящему глубоко волнуют французов. Ну, конечно, вот он сказал об отношениях России, он упомянул Ближний Восток, он упомянул Ирак и Афганистан, но это не те вопросы, которые сегодня занимают первые полосы.
Как вы считаете, Саркози может занести себе в актив пресс-конференцию?
Думаю, что да, убежден. Сама манера речи была очень твердой, очень четкой. Надо сказать, что Саркози неплохой оратор.
Парижский обозреватель «Радио Свобода» Семен Мирский о политической практике французского президента Николя Саркози. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня это украинская актриса Ольга Куриленко, исполнительница роли девушки Бонда в новом фильме о британском супершпионе. А после объявления мы поговорим о другой актуальной теме дня.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск программы за вторник, 8 апреля, 8 января. 2008 год в России объявлен годом семьи. Компания эта уже стартовала. Власти обращают внимание на то, что целая система демографических мер – это планомерное продолжение принятых ранее мероприятий для того, чтобы решить проблемы страны, которые связаны с народонаселением. Эту тему откроет корреспондент «Радио Свободы» Евгения Назарец.
Когда речь заходит о реальной государственной поддержке семьи, имеют в виду прежде всего материнский капитал. Но в прошлом 2007 году были предприняты и менее публичные шаги для увеличения рождаемости. Например, было уменьшено количество показаний для прерывания беременности на поздних сроках. Социологи и демографы полагают, что набор популярных и не очень решений – это еще не семейная политика. На это обратил внимание директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский.
Это началось еще до распада Советского Союза, и тогда мы разработали вот такую концепцию семейной политики. К сожалению, она никогда не была востребована. Я об этом сожалею, потому что если проводится какая-то политика или какие-то меры предпринимаются, то они эффективны только тогда, когда они вписаны в какую-то общую стратегическую идею концептуальную. А у нас многие меры принимаются, и, может быть, они там какие-то лучше, какие-то хуже, но не всегда виден такой общий стратегический планы. Мы там сформулировали некоторые принципы семейной политики. Я думаю, что они не утратили своего значения. В частности, такой принцип там обозначили как принцип суверенитета семьи. Никто не должен вмешиваться в семейные дела. И вот когда мы сейчас видим, например, некоторые попытки, ну, скажем, запретить аборт, то с моей точки зрения это как раз есть нарушение принципа суверенитета семьи. Мы всегда говорили о том, что принцип опоры на собственные силы. Семья должна иметь возможность зарабатывать достаточно, чтобы содержать себя.
В эту систему принципов, получается, не вписывается так называемый материнский капитал.
Ну, может быть, вы правы, может быть, и действительно этот материнский капитал. Но это вообще не очень понятная мера пока.
Что можно успеть сделать за год в этой сфере на государственном уровне?
Только государство должно заниматься проблемами семьи. Этим должны заниматься общественные организации, религиозные организации, что они должны находить какие-то общие конструктивные подходы. Семья же сейчас не только в России, но в России может быть сейчас такой период особый, переживает большие изменения. Важно понять, что это за изменения, какие изменения можно и нужно принять, с какими, может быть, нельзя соглашаться.
Директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский полагает, что год семьи может послужить выработке механизмов взаимодействия государства с общественными институтами в этой сфере. Екатеринбургский фонд «Семья 21 век» уже несколько лет пытается реализовывать идею общественного государственного партнерства в решении семейных проблем России. За последние полтора года фонд получил несколько грантов, создавая методики подготовки социальных работников для патронатных и проблемных семей, а также по социальной адаптации сирот. Преодоление семейной дисгармонии – еще одно поле, на котором работает фонд «Семья 21 век». Руководитель фонда Валерий Докучаев судит о повышении внимания государства к семье по увеличению объема грантовой помощи на решение подобных задач.
Конечно, надо дать зеленую улицу подготовке тех людей, которые принимают свою семью социальных сирот. Дело в том, что их сейчас вот целенаправленно никто не информирует. Просто есть общий лозунг, что хорошо бы все детские дома разукомплектовать и передать детей в семьи, чтобы они в семье жили. А то, что ребенок потом будет проявлять свои наследственные программы, и новый родитель-опекун не сможет их понять, вот это вот тревожит нас. Это большой вопрос, где нужна помощь государства вот в подготовке этих людей.
Какой в форме можно эффективно работать на этом поле? Укрепление семьи, повышение ее престижа, решение проблем социального сиротства?
Ну вот мы предложили поле, допустим, которое мы делали совместно с государством, и я считаю, что это минимальное количество денег вкладывается, когда делаются праздники, шоу, фестивали. Вот наш форум уральских родов, допустим, он очень эффективно действовал на укрепление семьи по той простой причине, что включались дети, дети включали взрослых, и вот это все вместе получался большой праздник. Это, в общем-то, все была инициатива снизу наша. А если бы государство каким-то образом, ну, объявило там год семьи, такой-то фестиваль, такой-то форум, такой-то вертикаль этих фестивалей, которые бы привели к тому, то это бы внимание к здоровой семье, которая потом кормит всю Россию.
Насколько серьезны для современных семей материальные проблемы и способна ли прямая материальная государственная помощь в какой-то степени положительно повлиять на состояние семей?
Именно в какой-то степени. Потому что вот то, что сделано материнский капитал, да, это привело в конечном итоге к некоторым положительным вещам. Но на наш взгляд это деталь. Нужен комплексный подход. И дело не все деньги решает. И у нас ведь, видите, возникла ситуация эта кривобокая. Большая семья, она находилась в неком состоянии, ну, разве можно тебе иметь столько детей, у тебя же столько там забот и так далее. А вот если государство над своими институтами, вот как, помните, институт мать-героини и так далее, обратило бы внимание, этим женщинам оказывали бы определенные уважение, почет, там, ну, в внимание этого не стоит больших денег. В Якутии, допустим, женщины, не только у них много детей в тех сложных условиях, но они еще и социально активны. Дело не только в финансах.
Идея нематериальной стимуляции семьи, которую высказал психолог Валерий Докучаев, уже получила развитие на региональном уровне. Знаки отличия для многодетных матерей уже учредили, например, власти Якутии, Красноярского края, Свердловской и Курганской областей, других регионов России. Весьма определенные планы на 2008 год семьи имеют также федеральные власти. О том, что в России будет создана система поощрения многодетных семей, в ноябре прошлого года со ссылкой на президента Путина заявил первый вице-премьер российского правительства Дмитрий Медведев. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
Изменение демографической ситуации объявлено российскими властями одним из национальных приоритетов. Поэтому год семьи с помпой официально открылся в Москве торжественным заседанием и концертом, которые транслировались по телевидению. В церемонии приняли участие высшие руководители страны. Обозреватель «Радио Свобода», писатель Петр Вайль обращает наше с вами внимание на то, что президента России Владимира Путина на этом мероприятии не сопровождали члены его семьи, а вся стилистика церемонии отсылала к советской идеологической традиции.
Установка на социальный проект вообще-то дело очень хорошее. И вот это провозглашение года семьи тоже дело благое. Действительно, демографическая ситуация в России катастрофическая. И то, что правительство вплотную этим занялось и действительно учредило этот так называемый материнский капитал и так далее, и так далее. То есть, сама-то затея хороша. Другое дело, как это оформляется и подается. Тут многое говорит о стиле и характере вот нынешней власти. Российское телевидение показало двухчасовую торжественную церемонию открытия года семьи. Это все было на самом высоком уровне. То есть присутствовал президент, присутствовал будущий президент, нынешний первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Открывал все Владимир Путин. Человек с маломальски каким-то нажитым западным опытом остается потрясенным. Год семьи провозглашает президент, о котором известно, что у него есть жена и две дочери, но он на этой церемонии один. Ну, понимаете, это совершенно невероятное зрелище, но невероятное для любой страны. Конечно, в любой стране глава государства, ну, просто держался бы за ручки и не расставался бы с женой и дочками, чтобы камеры были направлены на них. Он же должен являть собой пример вот этой самой семьи. А он сидит один, как перст, как будто он завзятый холостяк. Вся церемония именно вот в этом старом советском духе и выдержана. Ведь известно, что советские люди понятия не имели, какие жены у их вождей. Вожди были сами по себе. Очень важная такая перекидка в прошлое. Вот появление президента в одиночестве, без жены и без детей, концентрирует на нем внимание, как на отцовской фигуре. Вспомним отец народов, кто был в России. Именно отец для всех без исключения. У тебя есть своя, так называемая, вот как малая родина, большая родина, малая семья, большая семья. Вот в большой семье президент и есть отец. Не знаю, в какой степени это было сделано сознательно. Думаю, что, может быть, подсознательно, что еще тревожнее.
Ну, вы знаете, с другой стороны, если на эту ситуацию смотреть с точки зрения практической, то есть ситуации, в которой находится Владимир Путин, известно, что у него непростые отношения с супругой. Об этом, может быть, не пишет пресса.
Подождите, Андрей, что значит известно? Кому известно? Вот мне, например, неизвестно. То, что известно, должно быть на так называемой идеологической поверхности. Об этом должны говорить телевидение, радио, писать газеты.
Путин – сакральная фигура, поэтому в нынешней России никто об этом никогда писать не будет.
Значит, не должны и знать.
С другой стороны, известно, что и профессиональное прошлое президента не подразумевает, чтобы семья при нем занимала сколько-нибудь заметное место рядом с ним. Но вот что в этой ситуации, например, ему делать? Почему он не имеет права прийти без жены и детей?
Потому что он открывает год семьи, а не ракетно-ядерный комплекс. Выступает здесь не просто как глава государства, а как гражданин, показывающий пример. Вот я... Владимир Путин, вот у меня жена Людмила Путина, а вот мои дочки. Вот я создал семью. Давайте и вы тоже. Вот же как прочитывается это послание, этот месседж. Но почему это не делается, я думаю, что именно потому, что вся стилистика обращена в прошлое.
Ну, может быть, это национальная российская политическая традиция. В конце концов, попытка Михаила Горбачева внедрить в народное сознание, в обиход, так сказать, общественно-политическую фигуру Раисы Горбачевой тоже ведь закончилась фактически провалом.
Конечно, это было на новенького, поэтому вызвало отторжение. Но уже жена Ельцина, Наина Иосифовна, вызывала теплые чувства вполне, даже когда и те, кто плохо относился или критически относился к самому президенту, всегда делали исключение для нее материнской фигуры. И это было очень полезно для общества. То, как ведет себя нынешний президент со своей женой на экране телевидения, конечно, вызывает некоторые сомнения. В этом смысле вы правы. Но здесь можно только что-то подозревать. Конечно, когда он идет на два шага впереди, а она плетется сзади, это резкий контраст с тем, как ведут себя западные лидеры со своими женами.
Ну, российская политика и советская политика просто традиционно мускулинны. Никогда женщины не играли в ней сколько-нибудь заметной роли, а просто не подразумевает ситуация.
Совершенно верно, но проходят годы, и риторика-то другая, риторика-то демократическая, риторика открытого общества, современного общества, а современное общество так не развивается. А на экране, вот в той же самой торжественной церемонии года семьи, мы видим вполне такой реальный и явственный отброс в прошлое.
Владимир Путин без своей семьи открыл в России год семьи, а оценил это мероприятие мой коллега, обозреватель Радио Свобода Петр Вайль. Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор печати. Западноевропейские и американские газеты 8 января много пишут о драматической ситуации в Кении, где продолжаются межэтнические столкновения. У микрофона мой коллега Дмитрий Волчек.
Мваеки-баки протянул оливковую ветвь Рейли Одинга. Так открывает свой репортаж из Найроби корреспондент британской Independent. Президент Кении предложил лидеру оранжевого демократического движения сесть за стол переговоров после того, как конфликт из-за перевыборов президента, который оппозиция отказалась признать, привел к межэтническим столкновениям и гибели сотен кенийцев. Газета отмечает, что решению Кибаки предшествовали переговоры, которые провела с ним и Одингой заместитель госсекретаря США по делам Африки Джен Дэй Фрейзер. Она пришла к выводу, что фальсификации имели место с обеих сторон и что кенийские политики подвели свой народ. Как пишет Independent, более 250 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома, опасаясь столкновений между враждующими политиками, этническими группами и полицией, и полмиллиона нуждаются в помощи. Вчера в рамках продовольственной программы ООН продовольствие привезли в район, где живут более 100 тысяч беженцев. Правительство Кении объявило свои данные о погибших в результате столкновений – 486 человек. По данным полиции, погибли 600 человек, а лидер оппозиции Одинга говорит о тысяче погибших. Однако теперь, продолжает Independent, возникло ощущение, что худшее позади, поскольку оппозиция отказалась от планов проведения нескольких демонстраций. Оранжевое демократическое движение получило 95 из 210 мест в парламенте, а партия национального единства, возглавляемая президентом Кибаки, только 33, и у Одинги остается возможность поставить вопрос о недоверии президенту в парламенте. Однако, отмечает Independent, кенийские политики славятся своей ненадежностью, и эксперты считают, что сторонники президента попытаются купить поддержку небольших партий, предложив их членам места в правительстве. По мнению другой британской газеты Guardian, позиция Одинги сейчас сильнее, чем у его соперника. Председатель кенийского центра сберкома Самуэль Кивуту, который сначала объявил Кибаки победителем, теперь сказал, что не знает, кто победил на самом деле. А вчера юридическое общество Кении осудило несправедливые выборы и предложило президенту уйти в отставку и назначить переголосование. Нью-Йорк Таймс обращает внимание на этническую сторону конфликта. Жертвами его стало племя Кикуи, которому принадлежит и якобы победивший на выборах Мваи Кибаки. Корреспондент газеты описывает колонну автобусов с беженцами Кикуи, которые покидают западные районы страны. Больница, которую посетил американский журналист, переполнена мужчинами из племени Кикуи с глубокими ранами от топоров, отрубленными пальцами и порезами на лицах. В некоторых районах на Кикуи охотятся с луками и стрелами. Племя Кикуи доминировало в политике и бизнесе в Кении с 63-го года, когда страна получила независимость. В Кении около 40 племен, но именно Кикуи всегда были наверху. Они владели ресторанами, магазинами, банками и предприятиями. Все ключевые министры в правительстве Кибаки были Кикуи. В стране Кикуи всего 22%, далеко не большинство. Теперь после выборов их деревни сжигают дотла, собственность отбирают, а банды, вооруженные топорами и мачете, гоняются за теми, кто не успел убежать.
Западная печать о политическом кризисе в Кении. Обзор подготовил Дмитрий Волчек. Человек дня «Радио Свобода» 8 января украинская актриса и модель Ольга Куриленко в 22-м фильме о Джеймсе Бонде, к съемкам которого приступает немецкий режиссер Марк Форстер. Куриленко сыграет роль девушки агента 007 Камиллы. Это первое появление в подобном амплуа актрисы из бывшего Советского Союза за всю 45-летнюю историю Бондианы. Другую женскую роль в фильме сыграет американка Джемми Артертон. Всего в кастинге на роль подруги Бонда участвовали 1500 актрис. Ольге Куриленко 28 лет, она родилась в Бердянске, модель бизнесом занимается с 15 лет, сотрудничает с французским агентством «Мэдисон». Ее лицо появлялось на обложках многих международных журналов. В кино она снимается с 2005 года, в ее фильмографии 7 ролей, самые известные в фильмах «Париж, я люблю тебя» и «Хитмен». Живет в Париже, замужем за американским бизнесменом. О «Человеке дня» «Радио Свобода» говорят известный в Киеве телеведущий, редактор журнала «Украинский тиждень» Юрий Макаров и московский историк кино, арт-директор компании «Другое кино» Ян Левченко.
Украинская девушка приехала во Францию, сделала карьеру модели, а дальше ее стали использовать в качестве лица. Что само по себе, конечно, очень отрадно, но никакого отношения, собственно, к киноиндустрии, по-моему, это не имеет. Барышня очень хороша собой. Что, опять-таки, неудивительно. В общем, украинки доказали, что они умеют быть хороши собою. Роль девушки Бонда по определению не предполагает никаких дополнительных актерских способностей. Это вот такая икона, которой можно любоваться. Она ассимилирована Парижем, а если ее карьера сложится успешно, то она столь же плавно будет ассимилирована Голливудом. Украинские рефлексии – это, так сказать, ну, больше лирика. Естественно, никакого отношения к непосредственно, так сказать, украинскому кинопроцессу, украинским традициям или украинскому искусству это не имеет. Ну, это не хорошо и не плохо, это просто так. Я думаю, что достаточно посмотреть на милую девушку, улыбнуться и обрадоваться за нее.
Партнерша Джеймса Бонда – это, в общем-то, полдела, наверное. Для актрисы, человека, готовящегося делать карьеру в кинематографе, это примерно то же самое, что получить роль примы в балетной труппе. Это девушка, которую еще никто не знает, должна чувствовать за собой длинный исторический шлейф. Ей будет тяжело, но одновременно это высокая ответственность, которая заставляет работать над собой. Джеймс Бонд, а его партнерша – это плотно спаянная пара. Сюжеты Джеймса Бонда – это сказочные сюжеты, как правило. Импровизировать там довольно сложно. То есть это не психологические, это прежде всего характерные роли. Характерная роль предполагает четкое знание своих границ, а это дисциплина. Ни в коем случае нельзя говорить о том, что от партнерши требуется только внешность. Ева Грин показала себя именно той стороны, с которой, наверное, и необходимо было сделать. Она вытащила в эту роль многочисленные свои европейские роли и внесла те акценты, которых до этого не было в Джеймсе Бонде. Это ни в коем случае не глянцевая история. Это история, которая в лучшем случае имитировать глянец и пародировать его. Ольге Куриленко предстоит решить задачи, сопоставимые с теми, которые решила Ева Грин.
О «Человеке дня» «Радио Свобода», новой девушке Бонда, украинской актрисе Ольге Куриленко говорили московский историк кино Ян Левченко и киевский телеведущий Юрий Макаров. Это была программа «Время свободы». Над ней работали продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий выпуска Андрей Шер. И прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Всего вам доброго. Оставайтесь на волне «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Жители Нью-Гемпшира гордятся тем, что с них начинается официальная процедура выдвижения кандидатов.
Мы хотели бы поздравить народ Грузии с выборами, которые были проведены в основном в соответствии...
Огонь на шахте имени Калинина вспыхнул на глубине свыше 700 метров.
Валдис Адамкус заявил, мы не собираемся отказываться от требований признать факт советской оккупации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».